И Этти. В рыбацкой деревушке Кясму, неподалеку от Раквери, берег был пустынный. Лишь несколько рыбаков блеснили щуку. Вода в заливе цветом была похожа на листовое железо, серое с внезапным фиолетовым переливом. Два рыбака, отвернув голенище кожаных болотных сапог, зашли особенно далеко, за последние валуны. Кясму отсюда казалось игрушечной. 7 домиков, крытых по-шведски толстыми камышовыми крышами, причал, выдающийся в море легкой рапирой, деревянная маленькая кирха и тишина, прорезаемая изредка криками чаек. «Слушайте, старина», — негромко говорил Исаев резиденту Роману, наматывая леску на трещотку. «Я сейчас передам вам несколько фотографий. Там портреты тех, кого официально командировали в Ревель. Один из этих людей встречался с Воронцовым в Золотой Кроне.
Хорошо, это выясним.
Вы сообщали о новом резиденте француза в Круазье. Можете посмотреть за ним внимательно, за всеми его контактами?
Трудно.
Но осуществимо?
Очень трудно, — повторил Роман.
Теперь по поводу немцев, по поводу Нолмара.
Это самая интересная личность в Ревеле. Он сильнее англичан и французов.
У меня появилось соображение, как помочь делу.
Как?
Я пущу крайне звонкие шифровки с дезинформацией и попрошу Шорохова отнестись к ним халатно. Одним словом, разыграем комбинацию и пустим эти сообщения по очереди. В связи с Францией в тот день, когда вы сможете посмотреть за Крозье, а в следующий день, когда наладите слежку за Нолмаром, засадим нечто сногсшибательно германское. Значит, если кто-то в нашем посольстве получит мою дезу, а я сработаю ее точно с учетом немецких и французских интересов, их агент из нашего посольства пойдет на связь с хозяевами, и на этом мы их прихлопнем.
С Нолмаром легче. В его парадном позавчера освободилась квартира, мы ее уже сняли.
Какие вы предусмотрительные.
«Смелость надо подстраховывать чьей-то предусмотрительностью», —
в тон ему ответил Роман. «Тоже верно.
Вы слишком открыто бродите по городу. Позавчера 3 часа проторчали в музее, забыли даже провериться».
«Да, это вы правы», — сразу же согласился Исаев.
«Что делать? Живопись». Просился во Вхутемас, Буки не пустил.
Роман оглянулся. Рыбаки по-прежнему стояли в отдалении.
«Ну что ж, расходимся. Пару моих щучек возьмите, я еще поблесню часок. Без трофеев возвращаться нельзя».
«Я под той сосной, где встретились, вам этих щучек на всякий случай оставлю. Вдруг у вас клев кончится».
«Спасибо. А спиннинг спрячьте в мох».
«Я звоню, как только подготовлю хорошую дезу».
«Начинаем с Нолмара?»
«Хорошо». Исаев медленно побрел к берегу, но Роман окликнул его.
«Макс, одну минуту, пожалуйста!»
«Слушаю.
Поскольку вы предложили довольно дерзкую комбинацию, от звонков ко мне воздержитесь.
Давайте другую связь.
Вот что, запомните адрес. Отель «Каяк». Это «Чайка» по-эстонски. Перитате, дом 12. Там живет Лида Боссе, актриса. В отеле привыкли к паломничеству в ее номер. По утрам она у себя».
«Как она узнает обо мне?»
«Она вас видела», — усмехнулся Роман. «Тоже любит музеи».
«Понятно. В поддых».
«Как я ее узнаю?» «Вы скажете, Лида, я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях».
«Фразочка, скажем прямо, я много слышал про вас...»
«Нет», — поправил Роман. «Лида, я так много слышал...»
«Хорошо, Лида, я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях».
«Она вам ответит. Здравствуйте, милый Репин».
В 7 часов утра Шорохов вышел из квартиры черным ходом, которым он не пользовался с тех пор, как поселился в этом доме. Он знал, что за его квартирой следят 2 поста. Один шпик сидит возле черного хода во двор, а второй читает газету в комнате консьержа и играет с ним в шашки.
Однако по прошествии 3 месяцев, убедившись, что Шорохов ни разу черным ходом не пользовался и даже не освободил от хлама чулан, из которого вел второй ход, шпика во дворе сняли. Именно этим вторым ходом и вышел рано утром Шорохов. Систему проходных дворов он изучил из своего окна, поэтому легко вышел к тому месту, где ждал Исаев.
«Доброе утро».
«Здравствуйте»,
— ответил Шорохов шепотом и затащил его в то парадное, которое выходило во двор.
«Перестаньте вы улыбаться, это же примета, в конце концов».
«Больше не буду».
Он быстро передал ему коробок спичек.
«Это вам надо сегодня переписать в 3 экземплярах с грифом «Совершенно секретно, весьма срочно, лично Дзержинскому». 1 экземпляр оставьте в секретариате на видном месте, 1 у себя. 3-й... Вы же имеете возможность свободно заходить в советское посольство, поскольку торгуете с Москвой, не так ли?
Я найду, где забыть 3-й.
Когда ждать от вас весточек?
Все время.
Слушайте, будьте же серьезным человеком.
Я говорю совершенно серьезно.
Все время. От меня или моих друзей.
Город был укутан туманом. Башни Вышгорода растворились в сером молоке. Остро пахло морем. В тумане запахи особенно отчетливы, хотя и несколько размыты сыростью. Нелепый случай привел почтальона в квартиру Шорохова как раз в тот момент, когда хозяин отсутствовал. Спустившись к консьержу, почтальон оставил пакет для господина красноторговца, а шпик ринулся на улицу. Время было еще раннее, Шорохова можно заметить издали. Он увидел Шорохова возле следующего перекрестка. Тот выходил из проходного двора, следом за высоким, лощеным европейского вида мужчиной. Поначалу шпик не стал связывать воедино Шорохова с этим европейцем, а потом себя за это бронил, поскольку Шорохов отправился домой и, ни с кем более не встретившись, поднялся к себе по черной лестнице. Однако того европейца шпик заметил и не преминул об этом сообщить господину Нолмару. Шпик тоже был немец, их было еще много в здешней полиции, а своим эстонским начальникам сообщать не стал. Боялся нахлобучки за ратозейство.
«Я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях».
«Заходите. Вы забыли, что меня зовут Лида, милый Репин».
«Называйте меня просто Рублев», — улыбнулся Исаев.
Он отметил, что лицо Лиды Бассе относится к тому редкостному типу женских лиц, которые совершенно не меняются после сна. Глаза ясные, самую малость припухшие, но это придавало им какую-то детскую прелесть. А ведь каждый мужчина, это Исаев вывел для себя точно, обязательно ищет в женщине ребенка.
— Хотите кофе? — спросила Лида.
— Я собираюсь завтракать. Я не могу говорить о серьезных вещах на голодный желудок. У меня будет бурчать в животе, а вы станете делать вид, что ничего не слышите, вместо того, чтобы засмеяться. А это будет меня злить. А когда женщина злится, она омерзительна, разве нет?
Вот читайте газеты. Русские, эстонские и немецкую. Скучную, как газон. А я через 10 минут напою вас и накормлю.
Он взял со столика последние известия. На первой полосе жирным шрифтом было набрано: «Второй боевик фабрики «Унион» — молниеносная миллионерша. Грандиозная программа. Драма в 7 актах. Небывалая игра артистов. Удини на аэроплане. Удини борется с водолазом и перерезает ему шланг. Удини приручает обезьян, людоедов джунглей».
Чуть ниже:
«Сегодня в кафе «Золотой лев» концерты, танцы между столиками, фокстрот и шимми». И рядом: «Завтра в Вилли Монрепо. Вечер в пользу артистов. Участвуют Замятина, Боссе, Тхала, Тимон, цыганский хор Коромальди. За вход плата повышенная. Начало кабарета в 10 часов вечера». На третьей полосе: «Александр Черниговский разбирал новую постановку в русском театре. Ревизор или видим мы? Где горький гоголевский смысл? Где разящий хлыст сатиры? На смену всему этому пришло горестное сожаление по ушедшему, по всему тому, что определяло быт и уклады поместной России. То, что должно вызывать гнев и презрение зрителя, в постановке господина Кассера, наоборот, рождает умильное переживание по утерянному с победой большевиков. И это в то время, когда мы должны воспитывать нашу молодежь в готовности отдать лучшие порывы юности, а если потребуется и жизнь, в борьбе за освобождение Родины. Если бы господин Кассер задумал сделать ревизора как сатиру против большевизма, против уродства совдепии, погрязшей в чинопочитании,
Тогда он заслужил бы наше гражданское спасибо, ибо ничем нельзя зажечь людские сердца, кроме как глаголом.
— Чем увлечены?
— спросила Бассе, выходя из ванной. Была она одета в серое платье, легко и просто причесана, и пахла от нее хорошим мылом.
— Черниговским.
— Милый Сашечка. — Голодает. Мы его подкармливаем. Он славный, только озлоблен, на ежика похож.
— Бедный ежик.
Я покупаю к утреннему кофе печенье. Его пекут здесь, напротив, по моему рецепту. Вы подождите 5 минут?
— Подожду,
— ответил Исаев и показал глазами на телефонный аппарат. Босса отрицательно покачала головой и чуть кивнула на окно. Исаев понял, что она будет звонить не отсюда. Вероятно, для этого и было придумано печенье. Он еще раз внимательно посмотрел на нее, и она ему чуть улыбнулась и пошла к вешалке. Он ее опередил, помог надеть плащ и протянул маленькую плетеную из соломки сумочку.
— Нет, спасибо, там мне готовят пакет, чтобы удобнее и наряднее нести. Читайте газеты, отдыхайте, я сейчас.
Он сел к столу, пролистал еще раз газеты и отложил их с досадой. Поднялся, отошел к окну, взглянул на улицу. Через булыжную дорогу, чуть раскачиваясь на каблучках, бежала Боссе с огромным, но, видимо, очень легким свертком в руках.
— Вот и я,
— сказала она, ставя сверток на стол. — Я взяла много необычайно вкусных вещей. Она включила граммофон, новую американскую модель, и поставила Моцарта.
— Он утренний композитор, — сказала Лида. — После него так прелестно жить на свете. Я позвонила к Роману. Он сказал, что все будет хорошо, и что товарищи уже начали наблюдение за всеми объектами.
— Спасибо.
— Пожалуйста, называйте меня хотя бы Лидой или мадемуазель Боссе. А то вы говорите со мной, как со столом.
Это в традициях русского театра. Стол ли? Шкаф? Лида рассмеялась. — Что вы? — спросил Исаев, зараженный ее весельем.
— Первый раз вижу интеллигентного человека оттуда.
— Откуда? — не понял Исаев.
— С ЧК, — тихонько прошептала она.
— Ну, спасибо, — сказал он, — тронут.
— Угощайтесь дарами Ревеля. Особенно вкусны белые пирожные со сливочным кремом. А вот Наполеон сегодня неудачен, слишком сухой.
Я не ем сладкого, Лида.
А я-то старалась, дуреха. Все ваши необыкновенно застенчивые люди только за компанию едят. А ведь я на жесточайшей диете.
Ну, давайте, я Наполеон, а вы одно сливочное.
Ох, какой хитренький. Я женщин выливаю, не буду.
С вами сразу легко. Это редкое качество наших женщин.
— А я не совсем ваша женщина, — ответила Лида. — Папа француз, а мама эстонка.
— Вы давно с нами?
— 2 года.
— Отчего вы сказали, что я первый интеллигентный оттуда?
— Потому что остальные добрые. Да, все какие-то стальные, а не плотские. И сразу смотрят, нет ли отдушины в соседний номер с фонографом. Будто я сама этого до смерти не боюсь. А потом Врублева назвали. Буржуй проклятый иконы писал. Так мне один ваш сказал.
Это пройдет.
Я за это Богу молюсь. Я верующий, вы это, пожалуйста, запомните, и при мне никогда не ругайте Христа.
Вы православная?
Я никакая, я просто в Бога верю. У меня вообще богов много. Христос, Бах, Толстой. Иногда собеседник делается Богом, но это ненадолго. Мой муж был Богом. Я не сумасшедший. Просто я всегда говорю то, что думаю. Иначе как-то совестно людям в глаза смотреть. Хотите еще кофе?
С удовольствием.
Господи, не отказывается. Ура! Власть переменилась. Вы на прощание скажете, товарищ, береги себя, или нет?
Скажу.
Жаль. А то бы вы мне совсем голову вскружили. Я очень влюбчивая, Максим Максимович. Вас так надо назвать, Максим Максимович? Почему вы с ними?
А вы?
Ну, это дурно, вопросом на вопрос.
В общем-то, верно.
Как отвечать? Я вас толком не понимаю. Где кокетничаете, где вправду интересуетесь? Ну, я не знаю, где и как. Разве я могу сама себя разделять? Ваши себя так контролируют, так уж контролируют. Оттого за ними следят. Надо все время быть самим собой, как Бог на душу положит. У меня есть леденцы, хотите?
Спасибо.
Не хочу. Да ну вас к черту, ничем не угодишь.
Экая вы, заметил Исаев. — Даешь эмансипацию.
— Что вы? — ужаснулась Лида. — Мне во сне дети снятся с оборочками в панталончиках. — Ну, что ж вы молчите? Я видела, как вы собрались мне ответить. У вас брови сросшиеся, значит, вы злой ревнивец.
Ну и хитрющие же вы.
Я? Ужасно хитрая. А что? Хитрость — это второй ум. Вы тоже в тюрьме сидели, мучили вас, да?
Нет, у меня все благополучно. Даже успел лицей кончить, курс математики начал слушать.
Какой вы молодец! А то я иногда рассуждаю, ну зачем я с ними? Все мои против них. А я с ними, и расстреляют еще как шпионку. Знаете, как расстреливают? Чик и нету. На остров бросят. А скажут, что пытался убежать и ранил конвоира. О, я знаю, чего вы хотите. У меня есть американские сигареты с медом. Угадала?
Угадали.
Я умею читать мысли по глазам. Мне предлагали контракт по Южной Америке. Сеансы чудес, мадемуазель Боссе.
Отказались.
Антрепренер сразу стал лезть ко мне за корсет. И потом я могу отгадывать по вдохновению. Профессионально я только на сцене выдрючиваюсь. И деньги на бочку. Ну, что вы молчите?
Я жду.
Чего?
Сигарет.
Это я вас обманул, у меня их нет. Просто я для себя угадывала, чего вы хотите.
Лида, спасибо за кофе, я у вас хорошо отдохнул. А теперь мне пора.
Боссе покачала головой. Роман просил меня быть с вами. Знаете, если вы со мной пойдете, все на меня будут смотреть. Я же смазливая, и у меня глаза с блудом. А потом он просил вас заболеть. Он сказал, что мы вас навестим, когда врачи поставят первый диагноз. Не верите мне? Шифром разговариваете, думаете, что я дурочка, как все женщины, а мне Антон Иванович говорил, что мудрее меня нет женщины.
Деникин?
Да, необыкновенно милый человек. Я не понимаю, чего вы его ненавидите? Надо было послать к нему хорошего агитатора, и он бы перешел на вашу сторону. Я пыталась ему все объяснить, но я же не специалист в этой области.
Интересно, что вам Антон Иванович ответил?
О, я запомнила. Он очень смешно мне сказал. Он сказал, что если английскому лакею сказать спасибо за работу, он тогда вас на всю жизнь запомнит и отблагодарит. А нашему скажи... Антон Иванович тут замолчал надолго, глаза все черпальцами. Так неминуемо решит, что ты блажной и не применет тебя облапошить. А если замечание сделаешь, так начнет кол из плетня дергать.
Добрый человек, Антон Иванович, усмехнулся Исаев.
Ну, началось. Я этого больше всего боялась. Почему вы так жестоки? Почему вы не ищете пути к миру, а норовите заменить заповедь «не убей» на новую? Ответь ударом на удар.
Помните у Экклезиаста? Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном.
Ну, вышли?
Вышли.
Снисходительность — свидетельство доброты. А снисходительность к нации — это как? Вы философ? Тогда чего сердитесь? Даже стали Экклезиаста приводить, а я его в жизни не читала.
Плохо.
А почему вы этого Экклезиаста защищаете?
Я защищаю свою точку зрения. А вы прелесть. Все-таки давайте-ка мы ослушаемся Романа. Я потихоньку пойду один.
Роман будет волноваться. Хотите, погадаю по Лермонтову?
Хочу.
Говорите страницу.
106-я.
Ага, 1 + 7. Вы в семерку верите?
Угадали.
Вот видите. А строчка какая?
Первая.
Снизу или сверху?
Сверху. Когда надежде недоступной... Это что-то мало.
Давайте дальше посмотрим. Не смея плакать и любить... Ага, так. Когда надежде недоступной, не смея плакать и любить, пороки юности преступной я мнил страданием искупить.
Исаева поразило, как преобразилось лицо Боссе.
Когда былое ежечасно очам являлось моим, и все, что свято и прекрасно, отозвалось мне чужим, тогда молитвой безрассудной я долго Богу докучал, и вдруг услышал голос чудный: «Чего ты просишь?» — он вещал.
«Ты жить устал, но я ль виновен? Смири страстей своих порыв, будь как другие хладнокровен, будь как другие терпелив. Твое блаженство было ложно. Ужель мечты тебе не жаль, глупец? Где посох твой дорожный? Возьми его, пускайся вдаль».
Лида опустила книжку на колени, долго сидела молча, зажгла Исаеву спичку, когда он кончил разминать папиросу, и сказала очень серьезно и просто: «Смотрите-ка, ни одного восклицательного знака».
Исаев поднялся.
Прелесть вы, Лида. До свидания, пора.
Лида отрицательно покачала головой.
Нет уж, сказала она. Один вы никуда не пойдете.